Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Ереване продолжается бессрочная акция социального протеста. Выдвигают ли демонстранты политические требования? Жители Одессы ждут от Михаила Саакашвили наказания мафиози и коррупционеров. Сколь оправданы эти ожидания? Год назад группировка террористов «Исламское государство» объявила о создании халифата. Сколь велика опасность радикального ислама? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 29 июня. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. После того, как власти Армении решили заморозить тарифы на электроэнергию, повышение которых вызвало массовые протесты в стране, акция «Электрики Ереван» на проспекте Баграмяна в центре армянской столицы продолжилась. Полиция рекомендовала собравшимся переместиться на площадь Свободы. Это традиционное место митингов в Ереване, где можно протестовать, не перекрывая движение. Небольшая группа протестующих последовала призыву полицейских, но подавляющее большинство людей осталось на старом месте. Одно из отличий акции протеста в Ереване от украинского Майдана – отсутствие четко выраженной группы лидеров и организаторов протеста. Состав их постоянно меняется, нет здесь и политиков, выступающих с трибуны, хотя оппозиционные депутаты каждый вечер появляются на проспекте Баграмяна, чтобы своим присутствием помешать полиции разогнать людей. Тем не менее, некоторые фамилии армянских активистов фигурируют в новостях чаще других. Их лица уже запомнили журналистам. В их числе один из руководителей ультраправой армянской организации Айязн, выступающий, к примеру, за вхождение Нагорного Карабаха в состав Армении Армен Мкртычян. На акции можно встретить и левых активистов, и анархистов. В интервью специальному корреспонденту «Радио Свобода» в Ереване Марку Крутову Мкртычян рассказал о своей роли в организации протеста в Ереване и требованиях митингующих.
Я один из организаторов этой акции, Армен Мкртычян. По профессии, по образованию я политолог.
В других армянских городах что изменилось во всей этой ситуации? Удалось ли добиться какого-то прогресса с вашей точки зрения?
Пока нельзя говорить о каком-либо прогрессе в отношениях с властями. Можно только зафиксировать факт усиления агрессии со стороны, во всяком случае, правоохранительных органов. Достижением можно считать факт спора многодесятитысячной толпы молодого армянского общества, которое пришло сюда отстаивать свои права.
Справедливо ли говорить, что этот протест не бывает по масштабам для Армении и для Еревана начинался исключительно как экономический протест против повышения тарифов, или уже тогда у него были какие-то перспективы вылиться во что-то более политическое, в какой-то широкий политический протест, и может ли он таковым стать, если власти не пойдут на уступки, не отменят это решение?
Прежде всего, это движение началось и продолжается как идеалистическое, идеальное движение. Есть три фактора основные, которые позволяют этому продолжать. Первое – это самофинансирование и решение проблемы с финансированием таким путем. Второе – что нет никаких влияний извне со стороны политических партий и международных каких-либо организаций. И третий факт, что здесь собралось поколение свободных людей, поколение свободы, как его называют в Армении.
Может ли какая-то часть этих людей, этого поколения свободы, вы в частности лично, потом в свое время, видите ли вы себя частью политической сцены Армении?
Армен думает, что да, это так и есть, и эта акция и этот протест показал, что старыми методами уже ничего не решается, и нам нужны новые подходы, креативные подходы, новые лица, новые люди, чистые лица и чистые люди.
Люди, которые здесь собрались, можно ли их всех назвать единомышленниками, да, или это некие разные группы людей, которые порой, может быть, в чем-то не согласны, но вот сейчас ситуативно они объединились вокруг этой истории с повышением тарифов?
Можно сказать, что здесь собралась выборка всей Армении. 30 тысяч мнений, 30 тысяч видений. Здесь собрались люди разных политических взглядов, разных идеологических взглядов. Но всех нас объединила одна идея и мысль о противостоянии повышения тарифов на электроэнергию.
Если решение о повышении тарифа будет отменено, будете ли вы, будут ли протестующие настаивать на расследовании причин, почему образовался долг у энергетической компании? Будут ли они настаивать на том, чтобы контроль над ней был передан от российской компании? компании РАОС, ну, может быть, какой-то армянской компании, или хотя бы, чтобы менеджером ее стал представитель Армении.
Выставлено требование проведения расследования необоснованной жестокости со стороны полиции. На это требование есть ответ со стороны высших чинов полиции, что они готовы начать расследование с привлечением участников движения в качестве свидетелей и так далее.
Ну, вот ваше личное мнение, каково, что должно быть в дальнейшем с компанией или электрические сети Армении, вообще с энергетической отраслью Армении, которая, ну, электрическая компания принадлежит российской?
Есть очень много разных возможных сценариев развития, есть очень много разных мнений и планов от национализации и государственизации распределительных сетей до создания открытого акционерного общества по принципу 1% акций каждой семье или в каком-то таком справедливом разделении с недопущением иностранных акционеров. То есть очень много разных вопросов, которые должны на самом деле дорабатываться, обрабатываться, чтобы они стали действительно вариантами решения данной проблемы.
В России считают Армению одним из, ну, безусловных союзников в этом регионе. Также я понимаю, что и в Армении большинство людей считают Россию союзником. Считаете ли вы, что столь тесные связи с Россией при тех людях, которые сейчас находятся в России у власти, являются, ну, самым допустимым, самым желанным сценарием дальнейшего развития Армении?
Я как гражданин Армении признаю, что мы с Россией должны и будем развивать взаимовыгодные отношения, но не так, как они существуют сейчас, а на правах равных, то есть равных партнеров. И я не виню в этом правительство или руководство России. Мы в большей степени виню в этом руководство Республики Армении, нелегитимность которого часто используют внешние акторы, которые используют это как инструмент давления на Армению и заставляют ее действовать так, как она действует. И вот именно вот эта акция и вот этот протест, он направлен не против России, как часто это представляется в российских телевизионных и других СМИ, которые говорят, что это большой антироссийский протест. Нет, ни в коем случае. Это протест против произвола местных властей и произвола коррупционных вот этих схем, которые привели к такой ситуации.
То есть отношения России и Армении должны строиться как отношения двух равных партнеров. Сейчас они такими не являются по вине армянских властей, в первую очередь, вы считаете, да?
Конечно, принцип равного партнерства – это самый главный принцип, который мы преследуем. Неравность в отношении, которая сейчас, она была заложена еще во времена второго президента Кочаряна, когда была проведена преступная акция имущества в счет долга, когда большинство армянских производств, предприятий и отраслевых крупных объектов были отданы России в счет уплата долга. И впоследствии создалась такая ситуация, когда нынешнее правительство вынуждено идти на уступки перед европейскими представителями или перед российскими, пытаясь оправдать свое присутствие у власти. Мы не считаем, что Армения должна быть только с Россией. Мы готовы развивать равные партнерские отношения и с Ираном, и с другими странами мира, которые готовы работать с Арменией по принципу равных партнерских взаимоотношений.
Считаете ли необходимым нахождение в Армении российских военных баз, в частности российской военной базы в Гюмри?
Прежде всего, как приверженец позиции самоуправляемой Армении, я против нахождения на территории Армении как военных баз и военного присутствия какой-либо страны. И под этим не стоит понимать антироссийские или противороссийские высказывания. Армянская армия достаточно боеспособная, является одной из лучших в регионе. Она не раз это доказывала, и она может обеспечить защиту границ Армении с Турцией. Существование базы на территории Армении оплачивается из бюджета Республики Армении, что также делает спорным необходимость нахождения этой базы на территории Армении, и функциональное ее присутствие здесь недостаточно ясно.
Говорил праворадикальный армянский политический активист и политик Армен Мкртычян. Среди известных людей, пришедших на проспект Баграмяна, чтобы не допустить разгона акции против повышения тарифа на электроэнергию, был Степан Григорян, ученый и физик, один из лидеров демократического движения в Армении 90-х годов, бывший депутат Верховного Совета Республики, бывший посол Армении в России.
Вы, наверное, видели, что вот мы несколько человек вот так в шеренгу встали, там были и депутаты со мной. Мы решили шеренгу, потому что так много народу здесь не было. Судя по действиям полиции, она уже хотела перейти. Мой опыт подсказывает, что хотела. Ну, плюс эти удары щитами, накаты. В общем, это известные приемы, но не шутя они хотели. Ну, мы так буквально двумя-тремя словами перекинулись с полицейскими, с начальником полиции. Они нас знают, они знают, что мы люди, которые никогда интригами не занимаемся. Мы честны, мы известны, да? И главное, что мы хотим сказать полиции, что не стоит силу применить. И когда мы в шеренгу стали, они нас позыв поняли. И в шеренгу стали люди, которые воевали в Карабахской войне, герои войны, встали депутаты, встали деятели искусства и так далее. И главное, что мы говорим. Мы говорим, эту ситуацию можно разрешить переговорами, миром. Поэтому разрядка произошла. Я думаю, вот это промежуточное звено, что встало, да? То есть мы не митингующие, но мы встали между митингующими и полицией. Я думаю, это очень помогло. Но главная трудность сегодня следующая. Вот если вы посмотрите, какие стали большие митинги, как бы они вышли за рамки свои. То есть стали большие митинги. И те ребята, которые начали эти митинги, они очень хорошие, очень честные. Их требование очень простое. Было воровство, должно расследование быть, да? И не должно быть повышения тарифов. Но ясно, что это движение такое мощное стало, что, конечно, они сейчас не могут всем движением управлять. Поэтому власти тоже испугались, что там уже разные течения, разные настроения. Теперь мы власти говорим, зачем вы так спешите силу применять, так испугались. Мы же здесь, мы тоже посмотрим, мы тоже с людьми говорим, мы тоже объясняем. Давайте или лидеров выделить, или скажите, что вы хотите, если новые требования. Поэтому тут такая ситуация, что мы должны не допустить столкновения. И мы будем здесь до конца стоять, вот шеренгу опять будем выстраивать и не допустим этого. То есть через нас пусть пройдут. И главное, следующий посыл, который я хочу сказать властям армянским. Вы столько терпели. Почему вы сейчас хотите еще раз силу применить, чтобы дискредитировалось государство? Это вам выгодно? Уверен, что невыгодно. Или что это за вопрос, что вы не можете его разрешить или отложить? Что за вопрос? Это что, Бог принял решение поднять тарифы? Они говорят, нет. Какая-то временная комиссия, которую все знают, что члены этой комиссии не подчиняются, да, им даже их жены не подчиняются. У нас одна проблема есть очень серьезная, что когда власть отступает, все говорят, они проиграли. Вот этот стереотип надо поменять. Я говорю наоборот, если ты власть умеешь идти на уступки, ты хорошая власть. Поэтому власть не хочет отступать, хочет сохранить лицо. Вторая, я не исключаю возможность жесткую позицию России. Я не исключаю возможность. Не хочу в эту сторону повести, но жесткую. Потому что эти госкорпорации, знаете, РАО есть, Газпром, они очень не склонны к компромиссам. Именно «Газпром» и «РАО ЕС» испортили отношения Украины с Белоруссией, с Украиной. Помните эти все скандалы по газу? То есть эти госкорпорации, она свой интерес имеет. Она никогда о государстве не думает. Корпорация как государство внутри государства. Сейчас для «РАО ЕС» они говорят, а нам плевать. Мы монополисты, мы вам завтра свет не дадим. То есть их не интересует, что здесь происходит. А мы говорим тогда президенту, у тебя по Конституции есть право вообще эту приватизацию, что вы отдали РАО ЕС, дочерней организации РАО ЕС, наши электрические сети. Вы вообще можете это аннулировать? По Конституции у нас это есть право.
Говорил ереванский физик и бывший посол Армении в России Степан Григорян. В Армении продолжаются массовые социальные протесты.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 29 июня. Президент Украины Петр Порошенко принял решение отстранить от занимаемой должности главу авиационной службы Украины Дениса Антонюка. Причиной стали заявления председателя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили на заседании комиссии госавиаслужбы в Министерстве инфраструктуры. Саакашвили обвинил Антонюка в обслуживании интересов принадлежащей олигарху авиакомпании. Видеозапись конфликта попала в интернет. Саакашвили возмутился отсутствием реальных альтернатив для пассажиров при выборе авиакомпании по маршруту Одесса-Стамбул. Негодование губернатора вызвал тот факт, что маршрут был отдан компании Международной авиалинии Украины, принадлежащей Игорю Коломойскому. Деятельность бывшего президента Грузии на посту областного губернатора вызывает повышенное внимание общественности. В Одессе в эти дни работает специальный корреспондент «Радио Свободы» Елена Рыковцева. Беседу с Еленой я начинаю с вопроса о том, какую реакцию в городе вызывает действие Саакашвили.
Вы знаете, непрекращающийся восторг восторг. Меня это даже немножко удивляет, потому что месяц прошел. Обычные люди, ну, как-то успокаиваются, притихают, думают, что ну вот уже целый месяц, и результатов нет. Ничего подобного, все полны ожиданиями, все как-то надеются, что будут вот сейчас какие-то новые назначения, новые вложения, новые инвестиции. То есть надежда в каждом человеке. Вот я встречаю здесь людей, им может не нравиться там Украина, им может не нравиться Россия. Они говорят, что мы вне политики, мы любим только Одессу. Они говорят, что мы не знаем, что за День Конституции вчера праздновали. Они праздновали День Конституции. Но они обязательно будут говорить о своей поддержке Михаила Саакашвили.
А чего конкретно ждут люди? Есть у них какой-то набор конкретных 3-5 требований, что нужно сделать в области и в городе в первую очередь? Или это просто пожелание улучшения жизни?
Самое главное, надежда, которую они с ним связывают, это то, что он здесь разгонит вот эту самую их мафию одесскую, знаменитую, которая все схватила с их точки зрения, без которой двинуться совершенно невозможно, без которой невозможно, без взятки. Особенно это касается бизнеса, особенно. Потому что вот тот ролик на YouTube Михаила Саакашвили, в котором он разгонял прокуроров, в котором он кричал, что вы мешаете инвестиционному климату, вы вместо того, чтобы помогать бизнесменам, вы их отпугиваете, вы живете рэкетом с этого бизнес. Их очень вот вдохновило одесситов именно это, что наконец-то начнут давать спокойно, свободно дышать бизнесу. Вот с этим они связывают главные надежды, что бизнес в Одессе расцветет безотносительно к возможности платить взятки.
Как известно, Михаил Саакашвили вступил в конфликт с представителем госавиаинспекции по поводу монополизации рынка пассажирских авиаперевозок в Одессу и из Одессы. Есть какая-то реакция как бы государства украинского на этот спор?
Сколько я понимаю, его будут отставлять занимаемая должность этого человека. На тот момент в разговоре с Саакашвили, с этим председателем, который касается его зарплаты, это тоже очень актуальная здесь тема. Вот он говорит, сколько вы получаете? Тот отвечает, 5000 гривен. А это в пересчете на российские рубли 13 тысяч рублей. Саакашвили начинает буквально орать, извините меня за это слово, что как, вы же не можете жить на эти деньги, вы врете. И вот эта тема, которая здесь прослеживается. Я вчера слушала по одесскому телевидению советника Михаила Саакашвили, ближайшего, который, как он говорит, ездил учиться во многие страны, он работал с иностранными компаниями, это его ближайший советник. И вот этот самый советник говорит, что принцип отбора сейчас, конкурсного отбора на вот этих вот районных глав состоит в том, что людей спрашивают, сколько вы получаете? Мы не можем дать вам много, мы можем дать вам очень мало. Украинское государство сейчас не может зарплату платить высокие. Вот сколько вы получаете? Сколько вы хотите? И там, например, человек говорит, что я согласен на вашу маленькую зарплату. И вот тогда они начинают выяснять, почему он согласен, как он собирается жить на эту маленькую зарплату. Вот это у них такая главная сейчас тема, изучить, на что живут чиновники с учетом того, что зарплаты их невелики.
А что-то реально меняется? Успел уже что-то сделать Саакашвили в области и городе? Или пока речь идет только о благих пожеланиях?
Ваш вопрос в точности совпадает с вчерашним вопросом ведущего одесского телевидения, вот этому советнику Саакашвили. Скажите, пожалуйста, когда мы получим результаты? Вот мы уже увидели, что да, что вы пообещали, что не будет коррупции, что потекут денежки. И советник сказал, что это примерно вопрос месяца двух, потому что 1 июля у них большая конференция международных инвесторов в Одессе, на которой как раз они будут обещать им, что ваши права будут защищены, что нам удалось разобраться с правоохранительными органами, вас не будут третировать, пожалуйста, ваши денежки должны течь в Одессу. Больше он, вроде бы, я специально спрашивала, я сегодня звонила медикам областным, спрашивала, обещал ли вам что-то, они говорят, нет, до медицины он еще не добирался. Пока главная его задача обеспечить инвестиционный климат.
А скептиков вы встречали в Одессе?
По отношению к Саакашвили нет. Вообще нет. Вот если про украинские и про российские. Вот те, которые про российские, они просто молчат. Вот они ничего не говорят, просто они ждут. Вот они не хвалят его, не восхищаются, а просто ждут, что получится. Но никто, все настолько поражены и потрясены, что вот он взял и разогнал то, что разогнать, казалось бы, невозможно, или, по крайней мере, обещал, что ждут только лучшего от него.
Известно, что Одесса – это непростой город на украинской политической карте. Люди разных политических предпочтений живут в этом городе. Известно, что Одесса была и центром вот этих трагических столкновений в прошлом году с гибелью людей. Уменьшилось этот градус противостояния. Есть какое-то внутригородское примирение или нет?
Совершенно очевидно, что оно есть, потому что результаты вот этой общей одесской комиссии, в которую вошли люди разных политических убеждений про расследование событий 2 мая, конечно, дали свой результат в том, что были достаточно внятные вещи и внятные вопросы поставлены по отношению к тому, что еще не дорасследовано, и город оказался в этом совершенно едином желании наказать, найти, наказать виновников, установить причины трагедии. Здесь очень важная вещь происходит. В этом году, в отличие от прошлого, который был траурный, мрачный, пустой, в этом году сюда хлынул невероятный поток туристов. Невероятный. Здесь зашиваются таксисты.
Елена, верно я понимаю, что это в основном те граждане Украины, которые обычно ездили в Крым, а сейчас они поехали в Одессу?
Это во-первых. А во-вторых, они говорят, что очень много туристов из России. Они довольны и говорят, полно. Вот я тут совершенно не сенсация со своим московским акцентом. Здесь их, этих москвичей, понаехавших в каждом такси, и в каждом санатории, и в каждой гостинице, говорят, что очень много из России спокойно едут. Я должна сказать, что когда я прилетела в Одессу, никого, совершенно никого не третировали на въезде, ставили штамп спокойно, никому не задавали вопросов, с какой целью вы приехали.
То есть даже мужчин призывного возраста, вот этих военнообязанных, я когда ездил в Украину, то вынужден был представлять довольно много документов о том, что я не верблюд.
Так вот, у нас была большая очередь, молча штамповали, и, возможно, их немножечко, вот сами украинцев с этой ситуацией въезда примирило то, что они поставили это жесткое требование въезда по загранпаспортам, и они посчитали на этом контроль более-менее завершенным.
Можно сказать, что Одесса, тем не менее, переживает непростые времена. В целом, вот по состоянию города, вы были в прошлом году, и в этом уже ездили. Есть какая-то динамика развития вниз, вверх? Как все это там выглядит на месте?
К сожалению, я не могу ничего позитивного сказать, например, о ценах, которые здесь очень тяжелое соотношение между зарплатами и ценами на продукты, например. Сейчас вот в этот курортный сезон великолепные цены, вот вдруг неожиданно подешевели, фантастически подешевели ягоды, фрукты. Это очень здорово, но это же все разово, это сезонные вещи. В общем, здесь люди очень удручены ростом цен на тарифы, на питание. Я боюсь, что это общеукраинская проблема, это не чисто одесская, но их, конечно, тревожит. Маленькие зарплаты, маленькие пенсии и высокие цены на все.
Я был в Одессе 2 года с небольшим назад, еще до всех этих драматико-трагических событий на Украине, обратил внимание, к удивлению своему, что город внешне был довольно сильно украинизирован. Видел даже такие балконы, которые граждане раскрашивали в цвета украинского флага. Украинское политическое присутствие ощущается на улице города?
Это присутствие очень ощущается в продаже сувениров, например. Вот я вчера была возле памятника Дюку, и вот возле памятника Дюку там, на Приморском бульваре, абсолютно все заставлено и засыпано украинской символикой. Украинскими флажками, туалетной бумагой с изображением президента недружественной страны. То есть все очень политизировано и очень-очень проукраинское. Для гостей города Одесса предлагает то, что предложил бы, например, Львов.
Михаил Саакашвили на губернаторстве в Одесской области. Специальный корреспондент «Радио Свобода» на Украине Елена Рыковцева. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 29 июня. Вот главные темы второй половины этого часа. Год назад группировка террористов «Исламское государство» объявила о создании халифата. В Екатеринбурге проходят акции протестов сотрудников Уральского федерального университета против намерения о сокращении преподавательских ставок. В Берлине открылись Дни украинского фильма. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, понедельника, 29 июня, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Государственная Дума России одобрила выделение дополнительных 7 миллиардов рублей на работу зарубежных корреспондентских пунктов Первого канала и компании ВГТРК. Группа российских иностранных журналистов, правозащитников, общественных и религиозных деятелей объявила о создании международного общественного движения «Свобода совести». Власти Туниса сообщили, что арестовали подозреваемых в организации теракта против туристов на пляже пятизвездочного отеля в городе Сус. КПРФ начала сбор подписей в поддержку референдума по возвращению памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве. Россия продлит скидку на газ для Украины, однако сократит ее размер со 100 до 40 долларов. Власти Сочи оценили ущерб от наводнения в 760 миллионов рублей. Бывший премьер-министр России, министр иностранных дел, академик Евгений Примаков, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Таковы были главные новости уходящего дня, понедельника, 29 июня, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня исполнился год со дня, когда террористическая группировка «Исламское государство» объявила о создании халифата на оккупированных ею землях в Сирии и Ираке. Позднее к этому образованию начали присоединяться другие радикальные исламистские группировки, захватившие территории в Ливии, Йемене, Сомали, Нигерии. О распространении идей и боевиков «Исламского государства» в последнее время предупреждают власти Афганистана, Пакистана, Египта и других стран мусульманского мира. «Исламское государство» призывает к совершению как можно большего числа терактов во всем мире во время продолжающегося сейчас священного для мусульман месяца Рамадан и взяло на себя ответственность за террористические нападения в минувшую пятницу в Тунисе, во Франции и в Кувейте, в результате которых погибли в общей сложности многие десятки человек. О феномене группировки «Исламское государство» мой коллега Александр Гостев беседует с востоковедом, политическим комментатором Константином фон Агертом.
Радикальный халифат в 20-21 веках не новое изобретение, но никому и близко не удавалось захватить такую территорию, такую власть. В чем секрет этого успеха?
Секрет успеха «Исламского государства», по крайней мере, успеха на сегодняшний день, в нескольких, наверное, таких компонентах. Первое, конечно, бесстрашие и жестокость. То есть, когда они занимают город или деревню, все понимают, что тут церемониться никто ни с кем не будет. Это очень мотивированные идеологические фанатики. Номер два. Успех подобного рода организаций, как, кстати, например, в свое время успех талибов в Афганистане, как правило, базируется на том беспорядке, который существует вокруг в зонах конфликтов. То есть люди устают от чего? Одни пришли, ограбили, другие пришли, ограбили, стреляют, дома используют как позиции для минометов, люди убегают, и вдруг приходят какие-то лица и наводят порядок. Жестокий, тоталитарный, но порядок. Там больше не стреляют, больше не грабят. Ворам отрубают руки или голову, или что-то еще. Наконец, третье. Ближний Восток сегодня переживает очень серьезный кризис, идейный, если хотите. Крах в результате арабской весны и ранее американского вторжения в Ирак, диктаторских режимов, в основах которых были заложены, по сути дела, еще в эпоху Насера, там, в 50-е, 60-е годы, отсутствие демократической традиции и ее вымотость как раз этими режимами, они сознательно уничтожали демократов, оставляя один на один с собой исламистов, как это было, например, при Хосни Мубарке в Египте. Все это способствует тому, что вакуум довольно быстро заполняется, собственно, единственной существующей там и действующей идеологией, которая, повторяю, вдобавок еще приносит порядок.
Откуда у крайних исламистов в Сирии, Ираке, а теперь уже и в Ливии, и в Йемене, в Нигерии, даже на Северном Кавказе, появилась такая финансовая мощь, без которой невозможно было бы совершить все то, что они сумели? Откуда у них деньги?
Очень много источников денег. Во-первых, речь идет о разного рода нелегальном бизнесе. Например, получение выкупа за похищение, рэкет предпринимателей в тех районах, которые захвачены исламистами. Кроме того, продажа нефти в тех районах, которые, опять же, им были захвачены. Как правило, это, как считается, нелегальные поставки через Турцию. Объемы их оспариваются. Одни говорят, что, возможно, от продажи этой нефти они получают 1 миллион долларов в день. Другие говорят, что, возможно, это даже целых 3 миллиона. Конечно, есть очень мощная система частных пожертвований, которые поступают через разного рода, скажем так, краудфандинговые проекты, а иногда и просто какие-то банковские счета, от тех, кто симпатизирует исламскому государству. Это очень часто очень богатые люди на Ближнем Востоке. Кроме того, многие из тех, кто приходят воевать на стороне исламистов, вносят какие-то тоже свои активы, что называется, в общий котел. Подозрение, что в какой-то момент, как минимум, Саудская Аравия и Катар оказывали поддержку, может быть, и не прямую, исламскому государству, существует. И связано это с тем, что саудовцам и катарцам нужен был некий такой очень серьезный клин, бита, которая будет выбивать иранцев из региона, потому что для Саудовской Аравии Катар — это вообще самый главный противник, и, соответственно, чем жестче оппозиция иранскому влиянию, тем лучше с точки зрения Рияда и Дохи. Поэтому такие подозрения тоже есть, хотя здесь очень сложно что-то доказать. Говорят, что, например, продажа артефактов культурных тоже один из источников бизнеса нелегального. Ходили также слухи о том, что они захватили довольно много золота и валюты в здании Центрального банка в Мосуле, в Ираке, когда захватили город. Но Поверить это довольно сложно.
Если говорить об имидже группировки «Исламское государство» во внешнем мире, создается впечатление этакого крайне кровожадного и безжалостного инопланетного зверя, который приводит в ужас мирных западных зверушек и одновременно их гипнотизирует. Вспомните, сколько иностранцев, причем коренных европейцев, американцев, пытаются сейчас в это квази-государство попасть. Есть и феномен секс-джихада. Он уже затронул и Россию. Как объяснить привлекательность ужаса для многих?
Для тех, кто вообще является потенциальной мишенью для рекрутирования, вербовки исламистами, конечно, успехи исламского государства, а с чисто военной точки зрения это успех. Занимают город за городом, устанавливают там радикальные порядки, строят прямо на глазах халифат. Конечно, эти успехи влияют, потому что с точки зрения военной и стратегической это очень успешный региональный проект. Это вам не талибы в Афганистане, которые, так сказать, жили на периферии там общественного сознания и прятали Усама бен Ладена. Если там и не скрывался, может, вообще про это афганистанцы бы забыли. Ну, я, конечно, утрирую, но тем не менее. Это в центре Ближнего Востока такая группа такими силами одерживает успехи. Хорошо, она одерживает эти успехи с оружием, которое они захватывают на базах, скажем, сирийских, или то, что осталось от там еще армии Саддама Хусейна, но их такая беззаветность, их абсолютное презрение к смерти ведут, конечно, к тому, что их ряды растут.
Но современный мир с его, в общем, цивилизованными и смягчающимися правилами человеческих взаимоотношений, с его техникой, медициной, образованием и прочим, очень привлекателен по сравнению, скажем, с древностью или со средневековьем. Откуда вдруг взялось? Причем не только на Ближнем Востоке. Такое количество людей, по доброй, в общем, воле, решивших перенестись на многие века в прошлое, причем в самое мрачное и жестокое прошлое.
На самом деле число людей, которые воюют на стороне исламского государства, твердо его определить нельзя, но оценки колеблются в диапазоне 50-30 даже в какое-то время тысяч, до 200. Но 200 тысяч человек — это не такое уж большое число, если мы посмотрим, откуда все эти люди прибыли. Ну, несколько тысяч из Саудовской Аравии, там сколько-то из Йемена. Для кого-то это не забудем. Еще и форма бизнеса, по крайней мере, форма заработка. Есть люди просто патологически склонные к насилию. Мы видим, что такого рода вот искатели приключений, в кавычках, есть, например, и воюют сейчас на территории Украины. Поэтому я не думаю, что это такой уж удивительный феномен. Мы посмотрим, сумеют ли эти люди сломать все-таки существующие в регионе режимы и установить что-то относительно прочное в каком-то, так сказать, государственном масштабе. Да, они ставят задачу построения халифата, но все же пока мы можем говорить о том, что эта задача не решена.
Исламское государство угрожает все-таки всему миру, о чем оно прямо и заявляет. Но пока создается впечатление, что никто не только никаких серьезных шагов не предпринял, чтобы его остановить, но ни у кого даже не возникло идеи, как это сделать.
Исламское государство очень активно использует социальные сети, все современные методы коммуникации для того, чтобы вербовать сторонников. Противостоять ему можно прежде всего, соответственно, вот на этих же полях, будучи эффективнее, лучше, нащупывая их слабые стороны. Я думаю, что это долгая борьба будет довольно-таки. Но в данной ситуации мы имеем еще один очень важный момент. Те, кто противостоит исламскому государству, должны тоже, если хотите, защищать что-то. Они должны быть убеждены, что их цивилизация, то, что они защищают, важно и для них абсолютно незыблемо. Говоря метафорически, силу духа надо противопоставить этим людям. Они довольно сильные духом, значит, надо быть сильнее их.
Об угрозе радикального исламизма мой коллега Александр Гостев беседовал с журналистом и востоковедом Константином фон Эггертом.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 22 часа по московскому времени.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», понедельник, 29 июня. Сегодня закончился срок административного ареста за нарушение порядка художницы-акционистки Катрин Ненашевой и ее соратницы Ани Боклер. Им был назначен срок в 3 суток административного ареста. Минувший четверг на Красной площади в Москве Боклер побрила наголо Ненашеву и сорвала с нее одежду заключенной, которую та носила в течение месяца. Под тюремной робой на Ненашевой оказалась также одежда с тюремным номером. Смысл акции заключался в том, чтобы показать, что никто не свободен полностью, даже на воле. Сразу после выхода из заключения Катрин Ненашева дала интервью моему коллеге Валентину Барышникову.
Ну, в общем-то, с моей соратницей, с Анной Боклер, которая до этого имела опыт работы с бывшими заключенными мужчинами, ну, я думаю, здесь не совсем важно. В общем-то, она тоже человек в этой теме заинтересованный, опытный. Мы с ней вышли на Красную площадь для того, чтобы сделать некий перформанс. Аня побрила меня наголо, после этого она сорвала с меня тюремную форму, под которой оказалось черное платье с аналогичным номером, который был на тюремной робе. Сделали все за 5 минут, естественно, мы этого не ожидали. Собралось огромное количество людей, в основном это были иностранцы, те, кто были из России, они принялись фотографировать, отпускать какие-то странные шуточки в наш адрес, типа это рекламная кампания новых машинок для стрижки волос. Когда мы спускались вниз, вышли из ворота, к нам подошли сотрудники полиции, поинтересовались насчет наших документов. После того, как они посмотрели документы и прописку, нас окружил сразу наряд и нас потащили в автозаке. Нам, естественно, не предъявляли никаких обвинений, с нами как-то особо не разговаривали. Нас доставили в ОВД на Китай-городе. И тут же нас с Аней запихнули в обезьянник, причем происходил досмотр личных вещей, было первое нарушение, вытрясли все наши вещи без понятых. И когда мы поинтересовались, есть ли понятые, сказали, что мы отказываемся как бы заполнять этот протокол, бланк, ставить на нем роспись, как бы нас тут же толкнули в этот обезьянник, в котором, собственно, мы провели всю ночь до самого суда. А обвинение нам первый раз предъявили, наверное, где-то уже в 6 часов вечера. Нам уже предъявили протокол, в котором было написано то, что мы организовали мероприятие, являющееся публичным, которое создало помехи для передвижения людей на Красной площади, собрало вокруг себя более 30 человек, зрителей, свидетелей. То есть там это как-то в разных каких-то контекстах. И, в общем-то, помешали тем самым проведению фестиваля «Книги России». Следователь приблизительно говорил какие-то те же самые вещи. Основным, наверное, его высказыванием было то, что Кремль или Красная площадь – это резиденция нашего президента, поэтому какие бы то ни было действия, выходящие, собственно, вон, там делать нельзя. И когда мы пытались апеллировать тем, что акция или митинг – нам, естественно, приписывали словесно хотя бы, не постановление, а словесно, то, что мы пытались организовать массовую акцию, протестный митинг. Когда мы апеллировали тем, что акция или митинг, да, это всегда какой-то, в первую очередь, информационный посыл выраженный либо в тексте, в плакатах, либо как-то воспроизведенный словесно. Мы, естественно, молчали, у нас во время перформанса мы ничего не говорили, и, собственно, после него тоже. Мы молча вообще ушли с Красной площади, но, естественно, эти доводы, они как-то не были приняты к сведению. Получается, что суд был, это был Тверской районный суд. Суд у нас был в 10 часов утра, где, в общем-то, нас и приговорили к 3 суткам ареста. Нам инкриминировали статью, в общем-то, это нарушение общественного порядка, проведение как бы несанкционированной акции и затруднение, в общем, передвижения на Красной площади.
Вы пытались в суде как-то защищаться? Была какая-то в суде полемика вокруг этого?
Судья не слушал то, что ей говорили, даже когда Анна Боклер уже после меня давала какие-то показания, судья просто сидела и писала что-то, рисовала на цветных листочках. Полемики, естественно, никакой вокруг этого не было. В самом постановлении есть такой прекрасный факт. Главным нашим орудием, как пишет судья, был музыкальный инструмент. То есть именно саму машинку для стрижки волос почему-то назвали в официальном документе музыкальным инструментом. То есть абсурдность дошла до каких-то таких вещей. Мы вышли из зала суда и нас повезли, в общем-то, уже в спецприемник.
Как эти 3 суток в спецприемнике прошли? Как реагировали на вас те, с кем вы отбывали этот срок?
К сожалению, для сотрудников полиции, для сотрудников спецприемников, хотя важно заметить, что, наверное, сотрудники спецприемника, они все же были адекватнее в отношении к нам. Мы были вот для всех этих людей поводом посмеяться, поглумиться, начиная там от вопросов, сколько вам заплатили, из какой вы религиозной секты, и заканчивая там уже какими-то оскорблениями по поводу там моей новой внешности, условно говоря, там, да, по поводу нашего какого-то образования, что мы там из литературного института. Ну, то есть это постоянные какие-то вещи, примечания. Аня Боклер, ну, как бы она еврейка, и какие-то примечания были даже вот по поводу ее некой принадлежности. А в самом спецприемнике, ну, понятно, были какие-то шуточки постоянные, такие насмешки. Поначалу мы думали, что к нам относятся нормально, а поскольку есть такое некоторое негласное правило, что все люди, которые там находятся, тем более женщины, должны убирать камеры, туалеты, комнаты, то есть мыть сам спецприемник. И это делается все для того, чтобы те права, которые у них есть, как у арестантов, были воплощены в жизнь, то есть закону так положено, чтобы люди, которые находятся под арестом, звонили, например, родственникам на 15 минут там один раз, ходили в душ и могли пользоваться горячей водой. А здесь для того, чтобы вот, собственно, это получить, нужно было вот мыть вот эти вот там все полы, туалеты, душ. И, ну, мы думали, что это нормально. Но даже после того, как мы выполняли все эти задания, нам почему-то не давали звонить. Дали позвонить там только через сутки какие-то. И сами сокамерницы говорили, что, ну, вот очень странно, когда они к вам относятся. Непонятно вообще, с чего, зачем и почему такое отношение. То есть для них это как-то было странно.
В нашей прошлой беседе вы говорили о том, что разницы уже никакой нет внутри заключения, снаружи. Все равно это пространство не свободно.
Да, действительно. То есть это было какой-то в некоторой степени демонстрации. Очень жаль, что многие люди этого не поняли и отнеслись к нам как к шутам, как к этим клоунам там. Да, это было вот такой явной демонстрацией, собственно, того, о чем я говорила, да, в прошлый раз, об этих пространствах и о том, что все мы находимся в заточении, и на самом деле различий между нами нет.
С художницей и акционисткой Катрин Нинашевой беседовал обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 29 июня. В Екатеринбурге недовольны сотрудники Уральского федерального университета. В понедельник они провели митинг, не согласованный с властями города. Поводом выйти на акцию стало намерение ректора университета сократить 700 преподавательских ставок. Суть конфликта корреспонденту «Радио Свобода» Александру Валиеву объяснил Дмитрий Трынов, сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность».
2 года назад была принята дорожная карта развития Уральского федерального университета, согласно которой УРФУ вошел в так называемый список из 15 университетов, которые поддерживает правительство Российской Федерации. Программа эта называлась 15-5-2020, то есть 15 лучших российских вузов должны к 2020 году попасть в топ-100 лучших университетов мира. Такую задачу поставил президент Путин и Министерство образования и науки Российской Федерации. Если вы посмотрите рейтинг лучших университетов Российской Федерации, то УРФУ занимает там 13 место. Фактически, если говорить, замыкает список. А ректор Кокшаров у нас в этом году проходил процедуру продления контракта. Вот эти все факторы повлияли на то, какая выбрана тактика на ближайший год. Ряд подразделений нашего университета, департаментов, кафедр, институтов недостаточно эффективны с точки зрения показателей этих рейтингов. Если вы посмотрите рейтинги, то там много всяких целевых показателей есть, но один из главных – это соотношение преподавателей, студентов, там, остепененность и публикационная активность к этому количеству преподавателей. В планах ректора Уральского федерального университета Виктора Кокшарова сократить 695,7 ставок ППС в этом году до 1 сентября. При этом приказа о массовых сокращениях не издано. Следовательно, все процедуры, согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, которые включаются при массовом сокращении, они не действуют. Возникает вопрос, как можно сократить 700 ставок, не сократив, ну, как говорится, ни одного человека. Вот этот фокус теперь у нас пытается провернуть в Уральском федеральном университете. И какой метод для этого избран? Создать иные категории работников, не ППС, а ППС, как мы знаем, основные, да, ассистент, старшие преподаватели, доценты, профессора. И вот в эту иную категорию, например, преподаватель-тренер, профессор, консультант и какие-то иные еще названия, их туда перебросить, этих работников, с другими условиями труда, естественно, другой заработной платы и так далее. Ну, а кого-то, может быть, и в том числе и сократив. Поэтому профсоюз «Университетская солидарность» в данном случае увидев губительность планов ректората, с одной стороны, в нарушении Трудового кодекса Российской Федерации, а самое главное, это радикально противоречит социально-трудовым интересам работников. Потому что даже не будучи сокращенным, и работникам предложат, конечно же, переход на гораздо более невыгодные условия труда.
Как именно пострадают преподаватели? В чем ухудшение условий работы?
До сих пор не создано более-менее вменяемого положения о таких категориях работников. В коллективном договоре нашем между работником и работодателем таких категорий также нет. Но вы спросили относительно, а какие худшие условия? Ну, во-первых, это увеличение горловой, да, учебной нагрузки. Полтора года назад мы по требованию Министерства образования все выплаты за должность и за ученую степень включили в основную ставку работника. ППС – это основная категория работника в ВУЗе. Да? Следовательно, все возможные надбавки, стимулирующие выплаты и социальные гарантии также относятся к ППС. Например, представим себе, профессор переходит из ППС должности профессора в должность профессора-консультанта. Будет ли его надбавка, которую он получал раньше, будет ли она ему сохранена или нет в том же объеме? То есть, по нашим меркам, это прямо коснется около 1000 человек.
Состоялась встреча трудового коллектива с ректором. Как все прошло?
Зал, который был зарезервирован, вмещает 238 мест. Он был заполнен до отказа, плюс были люди, которые не попали еще. Встреча прошла довольно-таки активно. Много было вопросов, было много выступлений, довольно много недовольства высказано в адрес администрации, скептического отношения к планам руководства.
Преподаватели недовольны, это ясно. А как эти перемены скажутся на студентах?
Образовательный процесс в нынешнем университете уходит, может быть, на третий или на четвертый план в лучшем случае. На первый план выходит умение зарабатывать деньги, да, коммерциализация, умение подразделений находить финансирование параллельно государственного финансирования. И каждое подразделение оценивается с точки зрения того, несет оно деньги или не несет. Убыточное это предприятие или прибыльное. На второй план выходит научное созидание. Причем научное созидание, как правило, сводится к чему? К написанию статей в Scopus Web of Science, ну и ваковские там на третьем плане. Да? Но наиболее талантливые, наиболее интересные работники будут недоступны для студентов. Сейчас ведь создается определенная система мотивации труда. Те молодые работники, которые сейчас приходят в аспирантуры, в магистратуры, которые сейчас защищают диссертации, они видят, что студенты-то они не нужны, как они говорят, что мне этим балбесом преподавать, да? То есть настолько низкий статус преподавателя в аудитории, что да зачем мне это надо? И сегодня в аспирантуре вообще не требуется, например, вычитывать часы аудиторные.
Какие требования вы собираетесь выдвинуть?
Требования основные такие. Первое, заморозить изменения и сокращения, которые есть на год. За этот год привести в нормальное состояние нормативно-правовую базу. Второе требование. Ректорат ссылается в основном на дорожную карту развития УРФУ. Мы потребовали серьезных доработок и изменения дорожной карты. Для этого мы предлагаем широкой общественностью экспертов в области права, экономики, прежде всего из Уральского федерального округа, так, из Уральского региона, посмотреть и проверить, какие пункты дорожной карты реально создают благо для нашего уральского региона, а какие, ну, скажем так, эфемерные. Третье требование, оно касается изменения системы управления университетом, и главное здесь ввести в состав наблюдательного совета Уральского федерального университета, как и написано в уставе, 3 человек от представителей работников университета.
О попытке университетской реформы на Урале говорил Дмитрий Тренов из профсоюза «Университетская солидарность». А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Берлине открылись Дни украинского фильма. Они организованы в знак солидарности с арестованным российскими спецслужбами в Крыму украинским кинорежиссером Олегом Сенцовым. Организатор Дней украинского фильма, которые будут проходить в течение 4 дней в Берлинском кинотеатре «Бабилон», продюсер Анна Качко. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Анне 38 лет. Она успешный кинопродюсер, работавший и работающий в разных странах, в том числе и в России, но все же больше в Швейцарии, Франции и Казахстане. В партнерстве с украинскими коллегами Анна организовала в Берлине «Дни украинского фильма» в знак солидарности с кинорежиссером Олегом Сенцовым.
Мой знакомый, человек, которого я знала, это режиссер Олег Сенцов, который был задержан 10 мая 2014 года, задержан сотрудниками ФСБ, перевезен в Москву, в тюрьму Лефортово, и находится там в течение года. И ждет процесс, который постоянно откладывается, и на данный момент этот процесс запланирован на 11 июля. Мы с ним ровесники, и, конечно, когда все это произошло, мне казалось, что завтра, послезавтра многие вещи в России сегодня происходят, но его выпустят, и все это закончится, и забудется. А вот прошел год, он до сих пор находится в тюрьме, ему предсказывают 20 лет лишения свободы. Мне показалось, что очень важно сегодня, если вообще возможно что-то еще делать в этой ситуации, то нужно как можно больше мобилизовать общественность и сообщать о том, что происходит в России за ее пределами. Я пришла к выводу, что просто очень важно сделать какое-то мероприятие, которое еще раз напомнит, сделать что-то и привлечь внимание и общественности, и политических деятелей, и просто зрителей, и, может быть, как-то повлиять на ход этого процесса. У меня нет никаких сомнений, что это сфабрикованное дело, что речь идет о режиссере, который занимался своей режиссерской деятельностью и никакой другой деятельностью не занимался, кроме того, что он был активистом Майдана и также выступал открыто против аннексии Крыма.
Что за кинопрограмма ожидает?
Совместно с моими партнерами, это компания 435 в Украине и также моя компания здесь Tandem Production. Мы собрали программу, конечно же, постарались выбрать самые лучшие фильмы последних лет. Это фильмы 2014-2015 годов. На открытии это фильм «Племя», фильм Мирослава Слобожпицкого, который является одним из самых известных украинских фильмов и самых успешных последних лет. Также мы покажем фильм «Майдан» Сергея Лазницы. Мы постарались построить программу больше на каких-то социополитических фильмах, рассказать о том, что происходит в Украине сегодня и то, что происходит раньше, поэтому мы покажем фильм «Хайтарма». Это о депортации крымских татар. И это первый фильм об этой страничке истории. Очень интересный сборник документальных фильмов, которые снимаются сегодня на востоке Украины. Документалисты снимают короткие метры, и из них потом собираются готовые фильмы. Проект называется «Вавилон-13. Война». И мне кажется, это очень важный. Будет интересно именно немецкому зрителю, потому что это взгляд очевидцев на жизнь сегодня в этих регионах. То, что мы очень мало видим, или же то, что доходит до нас через фильтры журналистики. Также будет показан фильм «Наша надежда», в том числе про Надежду Савченко. Дело в том, что этот фильм снимался до того, как Надежда Савченко была арестована. Мы видим, как происходила ее жизнь, не только ее, а вообще, что происходило именно в тех войсках, где она служила. И в какой-то момент само по себе внутри этого фильма она становится главным героем этого фильма. Так. Старались собрать большую программу.
Там превалирует документалистика?
Нет. Мне хотелось как-то сделать 50 на 50, потому что все-таки я понимаю, что это разный зритель, хотя в Германии достаточно зрители все-таки просвещенные с точки зрения ситуации в Украине, как я вижу. Хотелось разделить, чтобы это были и художественные, и документальные фильмы, но все равно художественные фильмы, которые мы показываем, они также как-то связаны с политической ситуацией или социальной ситуацией в Украине.
Звучит песня из фильма «Поводырь» украинского режиссера и сценариста Олеся Санина. В основе сюжета этой картины, которая также будет показана в Берлине, скитание американского мальчика и слепого украинского музыканта по советской Украине в 30-е годы. Фоном фильма является операция по уничтожению НКВД на Украине «Слепых кобзарей».
И службами, и молитвами, и службами и молитвами.
Также мы покажем фильм про Аджанов. Это новый фильм украинский 2014 года про режиссера Сергея Параджанова, про его судьбу, которая, когда я посмотрела этот фильм, уникально, на мой взгляд, перекликается, к сожалению, с судьбой Олега Сенцова, потому что большая часть фильма Параджанов также отдана тому, как режиссер находился в тюрьме, почему и как это все происходило. И это настолько это кажется вроде бы в истории, а на самом деле это то, что происходит и сегодня. Может быть, не так много поменялось с тех пор. Еще мы хотим, как одной из таких важных частей нашей программы, показать фильм, который называется «Релиз Олег Сенцов. Освободите Олега Сенцова», российского режиссера-документалиста Аскольда Курова. Это фильм про Олега Сенцова, который снимается сейчас. Поэтому он еще не закончен. Мы будем показывать где-то 20-30 минут здесь. Это первый материал. Считаю, что это тоже очень важно. Это очень много фактов важных, связанных с Олегом Сенцовым.
Удавалось что-то с ним снять уже, когда он находится в тюрьме, или когда разговаривать с ним, или...
Олег может переписываться. Также Аскольду Курову удалось снять все эти выступления в суде, так как они публичные, и он был допущен до этих выступлений, но никаких других специальных интервью не происходило.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 29 июня работал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер, была продюсер и организатор Дней украинского фильма в Берлине Анна Качко. Вот так обстояли дела в понедельник, 29 июня 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера среды. Всего доброго.